Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургского «Эхо Москвы». Эту трансляцию вы также можете увидеть на сайте echofm.online, как и все другие передачи «Возрожденного эхо». Также в описании к этому видео вы найдете расписание наших передач, также ссылки на канал «Живой гвоздь», «Дилетант» и другую полезную информацию. Меня зовут Сергей Кагермазов, это передача «Особое мнение», и наш гость сегодня политик Лев Шлосберг. Лев Маркович, я вас приветствую.
Сергей, я приветствую вас и всех тех, кто смотрит и слушает «Эхо Петербурга».
Друзья, задавайте свои вопросы, пожалуйста, в чат справа трансляции, оставляйте комментарии, если вы смотрите это видео в записи, мы за комментариями всегда следим. Лев Маркович, хотел бы начать наш разговор, казалось бы, со вчерашней новостью, но она очень важная, поэтому сегодня с нее. Это 25 лет приговор политику Владимиру Карамурзе. Напомню для слушателей, что Владимир активно лоббировал санкции против тех, кто нарушает права человека в России, по сути, за это получил свои 25 лет, и как часто шутят в интернете, как черный юмор, что этот приговор ППЖ, пока Путин жив. У меня вопрос к вам такой, как вам кажется, многие люди тоже обсуждают, стоило ли возвращаться Владимиру Карамурзе, потому что есть человеческой точки зрения аргумент, что просто он подвергает свою жизнь опасности, известны ему серьезные проблемы со здоровьем после двух отравлений. И некоторые политики говорят, что полезнее было бы, если бы такие люди, как Навальный, Карамурза, Яшин, они бы не уезжали, не приезжали в Россию, не попадали бы в лапы режима, а работали за границей, например. Как вам кажется?
Каждый человек сам принимает решения о своей жизни и судьбе, о своих действиях, лично за них отвечает. Владимир Карамурза на самом деле жил в России. Он часто ездил по миру, но жил он в России. Поэтому он из очередной командировки вернулся домой, и дома его арестовали, и сейчас, как мы видим, отомстили ему за все те действия, которые он совершил, защищая права людей в России.
Но был бы он эффективнее за границей, и он, в принципе, и другие политики, на ваш взгляд?
Я дам ответ, который, может быть, будет необычным в этой ситуации. В дополнение к тому, что я уже сказал о праве каждого человека определять свою жизнь. Мы не можем ставить таких людей, как Владимир Карамурза, и другие политические заключенные, в положение объектов наших обсуждений. Это не объекты, это субъекты. Это люди, которые самостоятельны в самом глубоком смысле этого слова. Абсолютно бессмысленно, бесполезно обсуждать сейчас, как было бы лучше поступить Владимиру Карамурзе. Все, кто мог ему что-то сказать и хотел что-то сказать, могли это сделать до его ареста и заключения. И я уверен, что говорим. Он принял то решение, которое принял. Давайте к этому решению относиться с уважением, потому что нельзя таких людей представлять как людей неразумных, недальновидных, совершающих ошибки. Это логика тех, кто уклонился от прямого очного противостояния с российским государством. И на эту логику каждый имеет право, только в отношении себя, а не в отношении тех, кто принял другое решение. Сейчас все эти разговоры, как нужно было бы поступить Карамурзе, Горинову, Яшину, Навальному, всем людям, их уже по подсчетам мемориала около 1000 человек, кто признан в нашей стране политическими заключенными, это разговоры на самом деле о том, а как бы я поступил бы на месте этого человека. Вот эти мудрые советы во вчерашний день, это на самом деле разговоры о том, как бы я поступил, если бы у меня был такой выбор. Ну и пусть каждый для себя сделает этот выбор, примет это решение, но только в отношении себя, а не в отношении другого человека. Карамурза принял свое решение. Он российский политик, он жил и работал в России. И за то, что он делал в политике, подчеркну, в политике, его сейчас хотят убить. Нужно очень хорошо понимать, что это приговор именно за акт Магнитского. Вы об этом сказали в самом начале эфира, но, может быть, не все зрители уже помнят, акт Магнитского принят в 2012 году. В 2013 году по этому акту появился первый список. В этом первом списке был судья Сергей Подопригоров, глава особой тройки Мосгорсуда, который приговорил Карамурзу к 25 годам. А Подопригоров известен тем, что он был тем самым судьей Тверского районного суда Москвы, который принял решение об аресте Сергея Магнитского без предъявления обвинения и без всяких тому оснований. А когда обвинение рассыпалось, потому что Магнитский, несмотря на пытки, отказывался дезавуировать свои заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет, свою позицию, тогда Подопригоров продлил срок заключения до предельно возможного, без предъявления обвинения. И за неделю до конца этого срока Сергея Магнитского убили. Убили, он не умер от каких-то особых ухудшений состояния здоровья. Его избили и убили. И об этом есть показания специальной комиссии, в которой участвовал также известный российский правозащитник и политик, член политкомитета «Яблоко» Валерий Борщев. Он детально рассказывал о том, какие ужасы им открылись во время расследования этого преступления, в том числе в части действий врачей в СИЗО. Так вот, возвращаясь к ситуации, именно в 2012 году в российском законодательстве появилась возможность осудить человека за государственную измену, за консультативную помощь иностранным государствам, которая причинила по своим последствиям угрозу безопасности и вот этим всем вот людям, которые, как они считают, убивая Магнитского, защищали права и свободы человека. То есть Владимира Карамурзу осудили по статье, которая появилась в Российском уголовном кодексе одновременно с законом Димы Яковлева, с иностранными агентами. Это все тот самый 2012 год, сразу после возвращения Путина на пожизненное правление. Вот куда уходят корни этого дела. И в этом смысле, как никто другой, Карамурза знал цену своим действиям. Два российских политика продвигали в США и потом в Великобритании, в других странах Евросоюза акт Магнитского. Имена обоих известны. Это Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года. Не исключено, что за акт Магнитского, а не за известную всем фразу, именно за акт Магнитского. И осенью 2015 года Карамурзу пытались впервые убить через отравление, тем самым новичком, всемирно известным. И если бы не Денис Проценко, выдающийся врач, на самом деле выдающийся врач, который интуитивно угадал, не зная яда, протокол лечения человека, находившегося уже полутора ногами на том свете. Тот самый Проценко, которого потом Путин поставил третьим номером списка «Единой России» после Шойгу и Лаврова на памятных всем нам выборах 2021 года. Но он гений как врач. Он настоящий гений медицины. Кстати говоря, именно его больницы на Коммунарке принадлежат одни из первых российских протоколов борьбы с ковидом. Успешных, когда они поняли, что это за болезнь, и научились ее лечить, если так можно сказать, в отношении ковида в 2020 году, максимально качественно. Так вот, Проценко спас жизнь Карамурзе в 2015 году, угадав безукоризненно там, по этой топе, по этому болоту была одна дорожка к жизни. Он угадал. И потому что тогда появился протокол, в 2017 году повторное покушение на убийство оказалось безуспешным, потому что врачи, которые спасали Карамурзу тогда же, шли по тому же самому протоколу, в той же самой больнице. Вот что произошло. Соответственно, после двух неудачных убийств, по каким-то причинам, эти упыри от него отошли на какое-то расстояние. Они его не упустили из виду. Ни одно заявление о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство политического и общественного деятеля, а это убийство при отягчающих обстоятельствах, которое подавал лично Карамурза и его адвокат Вадим Прохоров, не было удовлетворено, не было возбуждено уголовное дело. Они подавали в Следственный комитет, то есть туда, куда нужно было подавать. И везде были отказы. Поэтому сейчас я уверен, что те люди, которые дважды в 2015 году, в 2017 году заказывали убийство Карамурзы, они стоят за этим приговором. Это не срок. Это приговор не о сроке. Это приговор о жизни и смерти. Потому что все вот эти разговоры, режим Путина кончится раньше, чем выйдет Карамурза, это все от полной безответственности и непонимания. Мы не знаем, когда кончится режим Путина. Этот режим еще, извините, спляшет и напьется на многих похоронах. А то, что Владимира Карамурзу могут просто убить в тюрьме, просто банально убить, заколоть, отравить, все что угодно сделать, это нужно понимать очень четко. Потому что заказчиками и этого приговора, и тех двух отравлений являются одни и те же люди. Поэтому сейчас, если в мире существуют такие силы, я надеюсь, что они существуют, которые занимаются попыткой найти обмен, будем говорить прямо, для Владимира Карамурзы, этим людям следует очень поторопиться. У них очень мало времени. Приговор Мосгорсуда абсолютно беспредельный. Он будет обжалован. Кроме того, нужно хорошо понимать, что у Сергея Подопригорова, который входил в первый список Магнитского, есть, был это очевидно, мотив личной мести. Ведь он же пытался выйти из списка Магнитского. Он подавал заявление, кстати говоря, в международные судебные инстанции, чтобы его оттуда изъяли, что он всего лишь судья. Он выполнял процессуальные действия. Он никоим образом не причастен к гибели человека. Следствие представило документы, они были убедительными. Он их удовлетворил. Ему отказали в выходе из списка Магнитского. Он понимал последствия нахождения в этом списке. Это изоляция до конца жизни. За пределы России ты не можешь вырваться никуда. Просто никуда. Ты в клетке. Клетка большая, конечно, от Калининграда до Сахалина, но это клетка. И в этой ситуации Подопригоров получил возможность, ему предоставили вот так изощренно, изысканно, возможность отомстить лично своему обидчику Владимиру Карамурзе. То есть орудием мести государство избрало того судью, который дважды заключал Магнитского под стражу, сначала заключил, потом продлил заключение, и за эти действия попал в акт Магнитского, в список акта Магнитского. И этот судья выносил решение заведомо пристрастное, лично мотивированное. Может быть, не все обратили на это внимание, но адвокаты Владимира Карамурзы, Вадим Прохоров и Мария Эйсман, немедленно после того, когда определился состав тройки, и стало понятно, что эта тройка возглавляет Подопригоров, подали заявление, мотивированное заявление об отводе судьи. Потому что есть очевидный конфликт интересов. Есть прямая заинтересованность судьи принять максимально жестокое решение. И двое других судей этой тройки отказали. Ожидаемо отказали. Но заявление процессуальное было подано. И в этом смысле Подопригоров несет всю полноту юридической ответственности за тот приговор, который он вчера подписал. Подчеркиваю, подписал. Какова доля его участия в написании этого приговора? Это вопрос риторический, как говорится, вскрытие покажет. Но сейчас главное заключается в том, что осталось мало времени для спасения жизни Владимира Карамурзы. Будет обжалован этот приговор, Эйсман вчера это подтвердила. Думаю, что жалоба будет подана в кратчайшие сроки, буквально, надеюсь, на этой неделе. Затем суд апелляционной инстанции, очевидно, это будет первый апелляционный суд в Москве, рассмотрит эту жалобу. Нет никаких сомнений, что жалоба будет отклонена, несмотря на всю ее обоснованность. Это совершенно очевидно. И вот дальше начнется самое опасное. Дальше Столыпинские вагоны, пересылка, когда несколько недель с человеком нет никакой связи. Вот только что, ну как только что, месяц назад, 3 недели никто не знал, где находится Андрей Пивоваров. Потом выяснилось, что он оказался в Сегеже, в той самой колонии, где отбывал свой срок Михаил Ходорковский. Вот такие особые места приготовлены в нашей стране для политических заключенных. Там, очевидно, специально подготовленное руководство, специально обученный персонал. Все колонии к этому не подготовишь, но некоторые можно. И будет время, когда Владимир Карамурза на несколько недель при любом расстоянии движения, хоть там 200 километров будет, просто уйдет с радаров. Никто не будет знать, ни родные, ни адвокаты, никто. Вот это будет самое страшное время. И чем быстрее люди, которые сейчас предпринимают политические действия для спасения Владимира Карамурзы, будут сейчас действовать, тем выше шансы, что он просто останется жив. Идет речь не о сроке. Что раньше? Путин уйдет или уйдет Карамурза? При нынешней системе власти, если, не дай бог, все останется как есть, до конца режима Путина Володя не доживет. При его состоянии здоровья после 2 отравлений это невозможно.
Лев Маркович, что дает вам надежду, что Карамурза может быть в обменном фонде? Я вспоминаю свою беседу с бизнесменом Евгением Чичваркиным. Он опасается, что уже вообще политзаключенные Путина, он не рассматривает их уже как обменный фонд, а просто хочет заморить в тюрьме. Ну, это страшно, но вот если серьезно смотреть на происходящее, у вас надежда
откуда? Сергей, я не специалист по международным обменам такого рода, но есть вещи, известные, потому что они лежат на поверхности. Первое, процедура обмена существует только между Россией и США. Меняют, как правило, либо шпионов, лиц, причастных к шпионажу, и ищут какую-то эквивалентную замену. Вот нашли баскетболиста, чтобы получить Бута. Вот примерно так. А со странами Евросоюза такой практики нет. Ни с Великобританией, а у Владимира есть также, кроме российского гражданства, подданство Великобритании, ни с Германией, ни с Францией, ни с кем. Проблема заключается в том, на мой взгляд, что в данной ситуации я предполагаю, что речь могла бы идти об обмене с какой-то из европейских стран. Но практика есть только по США. Я не могу влезть в голову Путина, и вы не можете, и Чичваркин не может. Совершенно очевидно, я уверен в том, что Путин в курсе, я скажу мягко, в курсе приговора к Карамурзе. Просто было время, когда выписывали двушечку, а теперь настало время, когда выписывают четвертак. Вот так.
Друзья, пишите ваши вопросы в чат, пожалуйста, я слежу за чатом. Также напомню о донатах, потому что мы живем за счет вашей поддержки. Это значок доллара в чате, если не работает, в описании к этой трансляции вы найдете все способы нас поддержать. 10-20 рублей, 1-2 евро, поверьте, когда вы все вместе скидываете, это серьезная сумма, и это очень сильно нам помогает. Лев Маркович, сейчас пришла вот новость, пока мы с вами беседовали, о том, что Генпрокуратура России признала нежелательную деятельность в стране Норвежского экологического фонда «Белона». Насколько я помню, и представитель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, и член партии Александр Никитин, они работали с «Белоной». Хотел бы вас спросить, насколько важно, что эту организацию закроют? Я думаю, вы тоже, естественно, знаете, просто для слушателей, вот что произошло. Не думаю, что все просто знают, что это за «Белона» такая.
Все экологические организации, действующие в мире, являются, по сути, политическими, потому что они в своей работе противостоят разрушительной политике властей. Вот власти хотят загадить Байкал и обставить его со всех сторон целлулозно-бумажными комбинатами. А находятся Всемирный фонд дикой природы, Greenpeace, другие правозащитные экологические организации, которые заявляют: нет, мы вам не отдадим Байкал. Ах, вы нам Байкал не отдадите, мы вам сейчас устроим. Нужно очень хорошо понимать, что вся экология – это политика, тесно связанная с экономикой. У антиэкологической политики мощнейшие лоббисты, мощнейшие. Кстати говоря, только что усилиями «Яблока» отдельное было решение бюро партии и направлялось в Государственную Думу. И мой коллега по Псковскому областному собранию Артур Гайдук, депутат от «Яблока», писал запрос в Генеральную прокуратуру и в Министерство охраны природы Российской Федерации на рассмотрение Госдумы одним из депутатов от «Единой России», трижды депутатом господином Пинским, был внесен чудовищный законопроект, который предоставлял региональным властям, которые сплошь лоббисты очень мрачного бизнеса, изменять территорию, понятно, что уменьшать, не увеличивать особо охраняемых природных территорий регионального значения, не федерального, а регионального. Сейчас сделать это без ведома Министерства природы и федеральных властей невозможно, потому что это их защищает. И был внесен абсолютно лоббистский законопроект, который позволял любую из этих особо охраняемых территорий, а только в Псковской области их свыше 20, представляете себе, 3 федерального значения и свыше 20 регионального, включая памятники жемчужины, чудом уцелевшие от разрушительной деятельности человека. И региональные власти получали по этому закону право самостоятельно, приказами, распоряжениями, постановлениями изменять их границы. И случилось чудо. Возник скандал. Даже ручная общественная палата, вот уже забыли, что есть такой орган в Российской Федерации, а он есть, и там есть, в ее работе участвуют приличные профессионалы, написала отрицательный отзыв на этот законопроект, что он разрушительный. Так вот, его 13 апреля отозвали. Господин Пинский отозвал его из повестки дня. То есть вот все действия, связанные с защитой экологии, это политика. Поэтому я не удивлен внесению «Белоны» в число нежелательных организаций. А когда в России за последние годы была приветствуемой государством желательной правозащитная экологическая деятельность? Иногда кажется, что люди разделяют. Вот экологическое – это про всякую живность, кошечки, собачки, зверьки, травки, а вот правозащитное – это про людей. Нет. Экологическая политика – это правозащитная политика. Посмотрите, внесение в реестр иностранных агентов Всемирного фонда дикой природы российского подразделения, WWF России. Это что вообще? Это же антиэкологическое, совершенно разрушительное действие. Я представляю себе, каким должен был быть уровень лоббизма, если в правление российской дочки Всемирного фонда природы входили люди из руководства Министерства экономического развития, понимавшие необходимость взаимодействия с экологами. То есть через кого должны были продавить это варварское решение Минюста и Генпрокуратуры для того, чтобы Всемирный фонд природы был внесен в этот страшный список, который просто означает, по сути, ликвидацию организации. Поэтому внесение «Белоны» в число нежелательных организаций – это продолжение той же самой политики, которая только что была в этом году отмечена безумным решением по Всемирному фонду природы. Понимаете, у нынешних властей России, как у всех диктаторских властей, есть несколько врожденных таких вот страшных родимых пятен. Это практически всегда, ну, собственно, на этом держится весь режим, это уничтожение всех мыслимых прав и свобод человека. Это принципиально, это уничтожение личности как субъекта действий. В их понимании самостоятельных людей в стране быть не должно. Должны быть только подданные, только подчиненные, никто больше. Второе – это чудовищное отношение к экологии. Они буквально уничтожают все живое. Это люди – уничтожители природы. Природа – это единственная естественная среда обитания человека. Третье направление – это всемерное, просто промышленное уничтожение объектов культурного наследия. И с помощью запустения, вот к слову сказать, буквально несколько дней назад в Петербурге состоялся конкурс Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, конкурс документальных фильмов о погибающих памятниках. И фильм Псковской студии «Эхо Псковы. Валышова и смерть», вот буквально так и называется, о гибели всемирно, на самом деле, когда-то известного имения Васильчиковых и Строгановых Валышова Порховского уезда, одной из 20 крупнейших дворянских усадеб России, начиная с конца 19 века, этот фильм получил серебряную медаль. Но понимаете, фильм не о реставрации, не о возрождении, не о спасении, а о безысходности, о гибели жемчужины русской культуры. И он находится, это имение находится в собственности Росимущества, и плевать хотело это Росимущество буквально с кремлевской башни, с размаху, на гибель величайшего культурного наследия страны. И когда все это сходится воедино, борьба с правами и свободами человека, где в том числе есть право на окружающую среду, право на доступ к объектам культурного наследия, все это сходится воедино, просто воедино. И мы получаем монстра, настоящего монстра, который уничтожает все живое, все, что дышит. Поэтому все логично, вот просто все логично. За что там внесли Беллону? Неважно за что. За то, что против политики по уничтожению природной среды. Все. Это в России теперь является преступлением. Ах, ты мешаешь на природу уничтожать? Мы тебе устроим иностранного агента, нежелательную организацию. Ты борешься за культурное наследие? Мы устроим тебе культурное наследие. Понимаете, эти люди уничтожают страну. Не государство, не власть, а страну, потому что страна – это общество. В этом смысле у нас противостояние живого и мертвого. Вот наша политика сейчас – это политика сопротивления уничтожению всего живого. Вот чем мы заняты сейчас.
Да, Лев Маркович, тут добавить мне, конечно, нечего, полностью с вами согласен, друзья, да, и живут эти люди, как правило, за границей, либо у них там не недвижимость, не в России, которую они разрушают. Знаете, хотел задать вам еще один вопрос на другую тему. Пришла новость из Европы, вот буквально вчера, насколько я помню, что Эстония не планирует опускать через границу россиян, бегущих от призыва в армию. Об этом изданию ЕРР сказал вице-канцлер по внутренней безопасности МВД Вейко Камусар. Цитирую, мобилизация в России или нежелание быть мобилизованным в России или выполнять любое другое гражданское обязательство не является основанием для въезда в Эстонию. Не первый раз уже из стран Балтии приходят вот такие новости. Такое чувство, что борются соседи с россиянами, а не с кремлевскими чиновниками, поджигателями войны, санкции вводят против простых людей. Как вы оцениваете политику властей стран Балтии? Можно ли их понять, в чем-то оправдать, почему они принимают такие решения? Как вам кажется?
Эстония – это наши соседи. В течение нескольких десятков лет Эстония была добрым соседом. Вот от места, где я нахожусь сейчас, до эстонской границы 50 километров. И это была страна, куда мы могли просто поехать на выходные еще несколько лет назад. Ну, до ковида, скажу так, до ковида. Потом границы закрылись из-за ковида, а потом закрылись из-за 24 февраля и последствий 24 февраля. Я примерно понимаю, как устроена Эстония психологически. Эта страна пережила очень мощную политическую и психологическую травму в связи с репрессиями после аннексии стран Балтии во исполнение известных протоколов к сговору 1939 года, к пакту Молотова-Риббентропа. И десятки тысяч эстонцев, десятки тысяч, что для маленькой страны, где эстонцев около миллиона человек, вот эстонцев, этнических эстонцев, высылка в Сибирь и часто гибель нескольких десятков тысяч представителей этноса, представителей народа, это страшная трагедия, настоящая трагедия. И в этом смысле там очень четко разделялось отношение к жертвам репрессий, к эстонским коллаборационистам, которые пошли на соглашательство с советским режимом, в том числе из мысли «давайте лучше мы будем вашими палачами, чем будут прямые ставленники России». Это была отдельная, очень драматическая история в эстонском обществе. И, собственно, отношение к России. Был момент, когда это отношение очень короткое. Кстати говоря, это начало 90-х годов, когда Эстония, благодаря распаду Советского Союза, Эстония, Латвия, Литва, получили, особенно Латвия и Эстония, второй за Век – это уникальный случай, когда государство второй раз за век получает окно возможности стать независимым, стать самостоятельным. После Тартусского мирного договора Эстония не чаяла, что к ней вернется государственность, а здесь вдруг вернулась. И отношение к России было очень добрым, ну, скажем так, при Ельцине. Но остались проблемы границы. Эти проблемы очень чувствительные. Они до сих пор являются причиной нератификации мирного договора. У нас нет до сих пор договора, точнее, не мирного договора, прошу прощения, договора о государственной границе.
Границы, да, у нас нет границы.
Потому что нет единой позиции двух государств по большей части Печорского района Псковской области. Это при том, что Россия должна быть благодарна Эстонии за спасение Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря. Сейчас большой религиозный праздник, Светлая Седмица, Пасха была в минувшее воскресенье. Но вот те 20 лет, с 19 по 39, по 40-й, 21 год, который Псково-Печерский монастырь провел в составе истории, Эстонии, это спасло жизнь десяткам монахов и, собственно, самому монастырю как памятнику культуры. Потому что самые страшные богоборческие годы – это первые два десятилетия Советского Союза. Это массовое уничтожение монастырей, церквей, их разрушение буквально до основания. Что бы сделали не просто с монастырем, а с пещерами, на которых он стоит, страшно даже предположить. И в этом смысле Россия должна быть благодарна Эстонии. И, кстати говоря, уж если мы заговорили о отличиях, надо говорить и о сходствах. Влияние православия в Эстонии всегда было очень сильным. Храм Александра Невского в Таллине. Все предстоятели Русской Православной Церкви, которые были там настоятелями этого храма. Там же служил Алексий II, будущий патриарх России. Это отдельная история. И приходы между собой, находившиеся на российской территории, на эстонской территории, взаимодействовали очень тесно. Но, к сожалению, конец 20 века и в особенности начало 21 века очень существенно отдалили две страны. Хотя продолжались и политические проекты взаимодействия, особенно на уровне местного самоуправления, экологические, научные. Тартусский университет – одна из сокровищниц русской культуры, потому что великие люди учились там и преподавали. Это же университет Лотмана. Он же там состоялся. Если вспомнить историю Советского Союза, Тартусский университет был гнездом свободы. Там спасались от преследований выдающиеся русские ученые, которые не могли преподавать ни в Петербурге, ни в Ленинграде, конечно, ни в Москве, ни в других университетах, а Эстония их сохранила. То есть у наших стран есть очень много поводов для благодарности друг другу. Очень много. Притом у России по отношению к Эстонии, вот я только перечислил, за Тартусский университет, за Псково-Печерский монастырь, много за что. И, казалось бы, это та платформа, на которой и нужно строить сотрудничество. Но сейчас все иначе. К большому сожалению, Эстония маленькая страна, очень маленькая страна. И как у любой маленькой страны, у нее есть страх этнического исчезновения, страх раствориться, страх, что исчезнет народ. Если бы их было 10 миллионов, они бы так не боялись. Но их всего миллионы, и они опасаются. И в этом смысле многие эстонские политики радикализуются и становятся, ну я скажу так, мне простительно, местечковыми политиками. Они видят свой садик-огородик вне контекста хода истории как таковой. Они опасаются России. Россия на самом деле много раз приносила в Эстонию сложные и драматические, и трагические события. Но, кстати говоря, если вспомнить о Тартусском университете, я вспомнил сейчас об этом и хочу сказать, был такой шведский король Густав Адольф, один из самых успешных полководцев во главе Швеции. И в 1615 году он пришел в Псков, к Пскову, к псковским стенам, с намерением город захватить. Захватить Псков Густав Адольф не смог. Буквально под Псковом летом 1615 года, 30 июля, даже день помню, погиб его лучший полководец Эверт Горн. Это было страшное событие для Стефана Батория. Командующий войском был убит в боях под Псковом. И Стефан Баторий отступил от Пскова. Куда он отступил? Он отступил к городу Дерпт. Город Дерпт, потом Юрьев, потом Тарту. Так вот, отступив от Пскова, Густав Адольф основал в Дерпте тот самый Тартусский университет. Вот такие причуды истории, понимаете? И, на мой взгляд, сейчас России, ну как, трудно желать нашей стране сейчас мудрости, но я все равно желаю. Нужно быть тот, кто сильный, никогда не будет сознательно приносить ущерб тому, кто меньше. Но Эстония и Россия масштабы не сопоставимы. А Эстония чувствует отношение к себе. И это отношение к величайшему сожалению. Я считаю, что это большая драма эстонской политики. И она вернется внутрь эстонской жизни большими проблемами. Сейчас в Эстонии правят крайне правые политики. Крайне правые политики. Это очень опасное поветрие для политики, особенно в маленькой стране. Эти политики националистичны, нужно об этом сказать прямо. Эти политики радикальны. Они абсолютно нетерпимы. И они ведут политику изоляции Эстонии от России. Если бы у них были бы деньги, они построили бы стену с колючей проволокой и током высокого напряжения между Эстонией и Россией. Но таких денег у Эстонии, в отличие там, от Финляндии, допустим, ну просто нет, они не могут это сделать. Евросоюз на это денег не даст. И отношение к российским властям для этих политиков перешло на отношение к российскому обществу, российскому народу. Вот те ограничения, о которых говорят эстонские политики, в том числе эстонские полицейские, потому что вы цитируете чиновников правоохранительной системы, по сути говорят следующее. Да сдохните вы там все. То есть они взяли прямую линию на то, что чем меньше вообще русских живет в мире, и чем хуже они живут, тем лучше. Это совершенно безумная политика. Это просто безумно. Она в итоге приводит к радикализации эстонского общества. Очень серьезной радикализации. В Эстонии есть несколько уездов, где преимущественно живет русское население. Я помню, когда я впервые оказался в маленьком, это было вторая половина 90-х годов, в маленьком эстонском городке Каласка, это западный берег Чискового озера. Вот наш восточный, он низкий, болотистый, очень трудный для жизни, ну как все в России. Болото, трудности, плохие дороги, волки и все остальное. А там берег повыше, по суше, очень благоприятный для жизни. Я с удивлением узнал о том, что в Каласте около 80% жителей русские, и все члены муниципального совета, все, с которыми мы тогда познакомились во время обменного визита, они все были русскими, говорили на русском языке, и они сказали, мы приветствуем здесь русских, мы им продаем землю прямо на берегу озера, мы не боимся, что они украдут кусок Эстонии. Вот это было вторая половина 90-х, еще было такое теплое время, еще были дружеские связи, десятки международных проектов. Все это выглядело очень уютно. Мы приехали в Эстонию, мы стали на берегу Чискового озера с той стороны, и мэр Каласта нам рассказывал, глава местного совета. Вот здесь у нас живут собственники Санкт-Петербурга, мы им продали кусок Эстонии, он смеялся, и мы не боимся. Попробуйте в России на берегу, особенно в 5-километровой пограничной зоне, продать квадратный метр земли гражданину иностранного государства. Как это? 25 лет вам обеспечены, простите за такую мрачную шутку. Эстония была очень открыта. Но события 20 века очень изувечили эти отношения. Я очень сожалею о том, как сейчас ведет себя Эстония и Латвия по отношению к российскому обществу. Они не разделяют. Фактически это сегрегация по признаку гражданства. Ах, у тебя российский паспорт? Вот тебе. Неважно, какие обстоятельства. На самом деле, я принципиальный сторонник открытого мира. Я считаю, что право на свободу передвижения – это ценность объединенной Европы. Она выросла на этом. Они же что сделали? Они стерли границы. Они просто стерли границы, они создали то, что должен был создать Советский Союз, если бы его реформировали, простите, люди, понимающие тенденции европейского развития. Советский Союз мог оказаться вровень, бывший реформированный Советский Союз, мог сохранить свои экономические и социальные связи и стать неким новым юнионистским образованием в Европе. Ну, понятно, что не только в Европе, потому что кусок большого российского тела находится за Уралом. Но это был шанс, им не воспользовались. И сейчас страны Восточной Европы, особенно бывшие страны Советского Союза, они хотели бы, чтобы на границе Европейского Союза и России была каменная стена. И выросло поколение политиков, для которых изоляция Европы от России, в их понимании, является благом. Это глупость. Вот можно я, не будучи резидентом Эстонии, эстонским гражданином, скажу, это просто глупость. Это печально, потому что я знаю, что многие люди в Эстонии, эстонцы, не приехавшие туда по разным причинам русские эстонцы, крайне критично и очень тревожно относятся к таким политикам. Посмотрите, на последних парламентских выборах в Эстонии, Эстония же парламентская республика, парламент, 100 депутатов, Риикогу является ключевым органом власти в Эстонии, он президента избирает из своего состава, там нет прямых выборов президента, это в чистом виде парламентская республика. Партия реформ, вот эта вот крайне правая партия, ставшая совсем крайне правой, она еще 10 лет назад такой не была, а теперь она радикализуется. Она выиграла за счет чего? За счет голосов молодых людей, многие из которых уже не знают русский язык и никак не связаны с Россией, которые проголосовали электронно со своих гаджетов. традиционное население среднего и старшего возраста эту партию, которая стала националистической партией, не поддержала. Госпожа Каллас, по-моему, я сейчас забыл точно, смотрите, вы быстрее найдете, премьер-министр Эстонии, который сейчас его премьер-министр, она же сказала в прошлом году фантастическую фразу: посещение Евросоюза – это не право, а привилегия. То есть премьер-министр Эстонии поставила под сомнение фундаментальные правовые основы Европейского Союза. Я не знаю, щелкнули ли ей по носу из Брюсселя, возможно, сделали это, но тихо, незаметно. По-моему, госпожа Кальюрант. Я боюсь сейчас.
Каллас, вы правы, да. Кая Каллас.
Кая Каллас, да-да, правильно, госпожа Кальюрант была министром иностранных дел. Вот, и это заявление совершенно нецивилизованное. Оно показывает, что молодая женщина, премьер-министр европейской страны, не понимает, что такое Европа. Вот просто не понимает. Какая привилегия? О чем вы говорите? Это же базовые права и свободы человека. Откройте всеобщую декларацию прав человека. И население среднего и старшего возраста эту политику, политику конфронтации, политику эскалации не поддержало. А молодые люди, которые уже выросли совсем без России, которые родились после 91 года, многие из которых не бывали в России, потому что у них нет ни родственных связей, ни потребностей, ничего совершенно. Они поддержали вот эту политику национальной самоизоляции. И это очень тревожно для Эстонии, потому что это, ну, скажем так, эстонцы спокойные люди. Есть известные анекдоты: далеко ли до Таллина? Ответ: теперь далеко. Вот. И тем не менее, вот эта эмоциональная напряженность внутри эстонского общества, маленького общества, она очень чувствительна. Я много раз бывал в Эстонии, даже не знаю сколько, десятки раз. Я очень люблю тот же Тарту, это университетский город, который просто жемчужина, настоящая жемчужина. У них же Конституционный суд в Тарту, а не в Таллине, подальше от правительства. У них Министерство культуры в Тарту. Тарту был признан культурной столицей Европы. Я не помню год, по-моему, самое начало нулевых годов. То есть Эстония достигла очень значительных высот европейской интеграции. И то, что происходит сейчас, это большая драма для Эстонии, это мина замедленного действия, и рано или поздно это приведет эстонское общество к большой драме. Так что все, что я могу сказать, это их право, это их право, это суверенное государство. Их избирателям оценивать эту политику, не нам, гражданам России. Это Эстония. Но я хочу вспомнить один эпизод, который меня обратил на себя внимание. Как-то раз мы с вами в эфире говорили о том, сейчас скажу, о той беде, которая пришла на территорию Псковской области нечаянно в конце сентября, начале октября прошлого года, когда через наши контрольно-пропускные пункты, 2 с Эстонией и 3 с Латвией, поехали тысячи и тысячи украинских беженцев, преимущественно из Херсонской и Запорожской областей, которые были в большинстве случаев обладателями двух паспортов, украинского и эстонского, и российского, они не имели возможности уехать в Европу через Украину, потому что боевые действия не позволяют двигаться на Запад, можно просто погибнуть. Эти люди тысячами, особенно после 21 сентября, после объявления частичной мобилизации, поехали через Россию в Европу. А ближайший КПП, это, представьте себе, их путь, Херсонская, Запорожская, Крым, тот самый мост, огромная петля вокруг двух государств, и, наконец-то, первый европейский КПП в России, это Псковская область. И вот мы могли сравнить и действия российской границы, которая была не готова к такому потоку, а потом постепенно, когда стало понятно, что люди стояли на этой границе от 7 до 11 дней на сырой земле, под открытым небом, без еды, без ничего. Не только потому, что российская граница стала их пропускать в час по чайной ложке, спрашивая каждого: а что это вы получили второй паспорт наш российский? Расстаетесь со своей новой мамой родины. Вот. Но выяснилось, что эстонские пограничники остановили сотни и сотни людей, прошедших российскую границу. Они отказались поверить этим людям, что они едут транзитом через Эстонию дальше и будут устраивать свою жизнь в Европе. То есть люди, которые неделю жили на земле в ожидании российской границы, прошли эту границу, их выпустила российская погранслужба, прошли 200 метров, дошли до эстонских КПП, и эстонские пограничники сочли, что нет достаточных оснований пускать украинских беженцев в Эстонию. И когда эти цифры были официально озвучены погранотрядом, погранслужбой Эстонии, то в эстонской прессе был скандал. Выяснилось, что Эстония к разным украинцам относится по-разному. Но это в любом случае были беженцы. Им нужно было помогать и сострадать. Они заявляли, что они не в Эстонию едут. Они едут дальше, в Польшу, в Литву, в Германию, кто-то в Украину через Европу. Им не поверили, их остановили. Эти люди были вынуждены возвращаться в Россию и искать какие-то другие пути в Европу, в том числе через Беларусь. Мы все это видели, потому что мы 10 дней этих людей дважды в день кормили, одевали, купали им туристическое снаряжение, лекарства. Это была страшная драма. Это была без 5 минут гуманитарная катастрофа. И когда в ходе этих событий мы узнали, что позиция эстонской погранслужбы заключалась, скажем так мягко, в негостеприимстве, это был тоже пунктик. Понимаете, ничего нет в истории и в жизни одинакового по цвету. Вот нет чисто белого цвета, нет чисто красного, нет чисто черного. И когда мы смотрим на нынешнюю абсолютно трагическую ситуацию, мы видим, что государства проявляют себя очень по-разному, и нужно прямо об этом говорить, что мы это видим. Мы не вправе это оценивать, мы не голосуем в Эстонии. Это их судьба, это их отношение к людям. Но если вот ты сейчас здесь остановил 500 беженцев, потому что ты не хочешь их пропускать через Эстонию, ты должен понимать, что это политическое действие каким-то образом, через какой-то чердак, но вылезет у тебя в стране, потому что ты остановил, ты не пустил в свой дом страдающих людей, которых здесь, в России, тысячи граждан России, которые нам деньги перечислили для того, чтобы мы могли каждый день кормить свыше 1000 человек горячей едой в 5 точках области. Граждане России как могли облегчали их участь. Поэтому я думаю, что когда, дай бог, мы доживем до мира, у нас будет возможность расставить точки над «и» в некоторых очень щепетильных вопросах. А так, это их политика. Это их политика, это суверенные государства. Так решили, значит, так решили. Понимаете, мы не будем стоять с протянутой рукой около посольства. Их уже и нет. Вот Псков был консульским городом до весны прошлого года. Ровно год назад, в апреле 22 года, были закрыты эстонское и латвийское консульство, которые стали частью культуры Пскова. У нас вообще не было проблем с выездом в Евросоюз. Вообще никаких. Мы доходили до консульства, подавали заявку, получали визу, в том числе шенгенскую, когда стали шенгенские визы, и ехали по всему миру. Эти два консульства при этом еще представляли интересы, сейчас по памяти уже не скажу, но около 15, если меня не изменяет память, европейских государств. Здесь, в Пскове, то есть можно было получить, там, не знаю, визу в Словению, шенгенскую, но вот через это консульство. Это было часть открытого мира. Вот здесь, в маленьком Пскове, около самой границы. Теперь все это разрушено, это все уничтожено. И это не есть благо, этому нельзя радоваться.
Прежде чем перейти к другой теме, наверное, мы ей завершим, тема будет обширная. Комментаторы, друзья мои, приготовьтесь. Обращаюсь к вам, зрители, да, ваши донаты, пожалуйста. Мы живем за счет вашей поддержки во многом. Это значок доллара в чате и все возможные способы нашей поддержки в описании к этому видео, особенно если вы смотрите в записи. Открывайте и смотрите, выбирайте. Поверьте, любая сумма весьма существенна. Мы просим вас относиться к этому как к покупке утренней газеты. 10-20 рублей, евро, доллар, один. Этого, поверьте, друзья, достаточно. И, конечно, ваши лайки и подписки, это сейчас очень важно, потому что нас закидывают страйками. По-моему, те самые боты со всех ботаферм на нас ополчились. Поэтому лайк, подписка, комментарий, это нам очень сейчас поможет, друзья. Бог с ними там же донатами. Но вот сейчас надо остановить этот поток страйков. Лев Маркович, вот какую тему хотел затронуть, и поэтому прошу всех сторонников яблока и противников яблока зарядить свои комментаторские орудия. Да. Это будет позиция яблока по поводу войны. Я подвожу к этой теме новостью от Newsweek, журнала, который со ссылкой на секретные документы Пентагона называет предполагаемую дату контрнаступления Украины. Это 30 апреля. И как раз 13 апреля Политкомитет Федеральный яблоко за подписью его председателя Григория Явлинского выпустил заявление, где еще раз подтвердил, я процитирую, чтобы меня ни в чем не обвиняли, требование заключения соглашения о прекращении огня в Украине является принципиальным, первое. И второе, альтернативы мирному регулированию военного противостояния в Украине нет. Часто спрашивают, соответственно, мягко говоря, критикуют, почему яблоко ставят именно так, почему Украина тоже должна останавливать огонь, почему вы помогаете Кремлю, это вот именно Кремль должен остановить огонь, а не обе стороны. Лев Маркович, вы как член Федерального Политкомитет партии, вам слово.
Спасибо, Сергей. Одно важное уточнение. Политкомитет «Яблоко» состоялся 24 марта, в пятницу. Решение публикуется постепенно, потому что каждое слово вычитывается, выверяется, редактируется. Поэтому то решение, о котором вы говорите, вышло в свет только в апреле. Это просто для точности, чтобы не быть неточными перед историей. Что касается позиции. Вы упомянули сейчас слитые секретные документы Пентагона. Массив, на самом деле, чрезвычайно интересный. Он интересен тем, что в отличие от мифов, легенд, предположений, комплексов сверхполноценности и неполноценности, которые доминируют в мировой политологии и в журналистике, к сожалению, по понятным причинам, этот документ, этот огромный массив включает в себя, как я понимаю, тысячи и тысячи подлинных документов, где даются экспертные, непубличные оценки ситуации. Этим он ценен. И по тем документам, которые мне приходилось, не документам, а по тем цитатам, которые публиковались в СМИ на русском языке, которые мне приходилось прочитать за вот эти, сколько уже, около 10 дней, да, с момента открытия этого архива, этих файлов, выясняется, что внутри Пентагона и внутри, соответственно, американской администрации значительный объем документов – это экспертные оценки продолжительности боевых действий и их результативности. И этот пакет документов показывает, что по оценке, скажем так, невосторженных экспертов, а эксперт должен быть невосторженным, ни в 23-м году, ни в 24-м году эта беда не закончится. Потому что ни у одной из сторон нет военных способов добиться своей победы. Просто нет. Это мысль, от которой бегут все те комментаторы, которые ждут кончины режима Путина, если не после утреннего кофе, то после вечернего, которые ждут о том, что в России случится какой-то заговор элит, этот заговор элит вынесет Путина из Кремля, и дальше свобода вас встретит радостного входа, и брачий меч вам отдадут, и, в общем, и Пушкин тоже в строку. Вот все эти восторженные иллюзии этими документами рассыпаются в прах. Эти документы говорят о том, что максимальное движение, перемещение, линии боевых действий, возможно, на считанные километры, возможно, на восток, возможно, на запад. Но никаких фундаментальных изменений, в том числе способов военным путем достичь границ 1991 года, или как еще называют, границ 2013 года, не существует. Их просто объективно не существует. Военные эксперты объясняют, мир не может производить столько оружия с такой скоростью. Столько, сколько тратится за один день, производится 3, 4, 5, 6 месяцев. Мы столько снарядов не наклепаем, сообщают военные эксперты. Нет таких заводов, нет такого числа рабочих рук, нет таких производственных мощностей, нет ничего. То есть идет взаимоистощение, колоссальное взаимоистощение. Я не знаю, когда Украина планирует свое контрнаступление. Если честно, это вообще невозможно обсуждать, просто невозможно обсуждать, потому что мы не участвуем в принятии этих решений, в этих процессах. Просто не участвуем. Могут начать завтра, могут начать в мае, могут отнести на осень, я не знаю. Это Украина. Но я совершенно точно вижу, что все эксперты, не потерявшие голову за последние полтора ужасных года, говорят одну простую вещь. У этого кошмара нет военного решения. Просто нет, объективно. При этом каждый день гибнут люди. Посмотрите, журналисты находят в России совершенно внезапно, почти случайно, огромное кладбище. И там по всему, по всем внешним признакам понятно, кто там похоронен. Где находятся такие же украинские кладбища, мы не знаем. Мягко говоря, утечек нет. Но совершенно очевидно, что потери сторон при любых оценках, а в этих слитых документах, кстати говоря, находятся очень тяжелые оценки масштаба потерь обеих сторон. Каждая страна в военное время не будет раскрывать свои потери, потому что эта цифра оказывает деморализующее воздействие как на армию, так и на широкое общество. Если бы сейчас по каким-то основаниям две страны приняли решение обоюдным соглашением опубликовать достоверную цифру потерь, все погибшие, все раненые, все пленные, эти цифры потрясли бы мир. Потому что даже без этих цифр, понятно, мы имеем дело с крупнейшими человеческими потерями в Европе после Второй мировой войны. Крупнейшими. Все другие локальные войны, которые были в Европе, в том числе страшные события в Югославии, все ушли на второй план по масштабу потерь. А там, если помните, был и геноцид, прямой геноцид косовских албанцев. И мы знаем, мы совершенно точно знаем, что каждый день заканчивается чья-то жизнь. И, скорее всего, идет речь о тысячах людей. И возникает вопрос почти, его трудно назвать военным, но он политический и гуманитарный. Скажите, пожалуйста, друзья, сколько нужно убить людей, чтобы вы поняли, что с помощью оружия вы не решите ничего, то есть ничего вообще. С помощью оружия вы не установите границы, с помощью оружия вы не решите вопрос сепарации, с помощью оружия вы не сможете освободить пленных, вы не сможете сделать ничего с помощью оружия, потому что это 21 век. Извините, у нас не 44-й год, 1944-й, и не 1945-й.
Олег Маркович, вот вам возражают в чате как раз, я слежу, пользователь, мышка-нарушка, пользователь. Длительная война всегда идет на истощение ресурсов, утверждает наш слушатель, что это норма.
Во-первых, война не является нормой. Давайте начнем с того, что никакая война не может являться нормой. Гибель людей не является нормой. Нормой является жизнь. Если политики оказались не в состоянии решать любые глобальные проблемы, границ, территорий, ресурсов, ограничений, запретов, разрешений, согласований без пролития крови, это означает то, что это бездарные политики. Просто бездарные политики. Меня часто спрашивают, что нужно было делать, что нужно было делать. Я могу сказать, во-первых, мы в 2014 году, когда весь этот кошмар начался, говорили, что нужно было делать. Для Украины в 2014 году, в феврале и марте 2014 года, это были досрочные президентские и парламентские выборы одновременно. Это был выход изнутри украинского политического кризиса. Но принять это решение могла только сама Украина, и там еще участвовали европейские страны, и Россия участвовала в переговорах, и не договорились. В итоге Янукович бежал. На это бегство Путин сейчас опирается, вот на это бегство Януковича, как свержение законно избранного президента. И сугубо формально этот лгун и вор, который в юности воровал шапки мужчин в туалетах, хочу напомнить, за что сидел Янукович, вот, этот абсолютно лживый человек, который сказал на выборах своему обществу одно, что Украина идет в Европу, а потом Путин дал ему $1 миллиард и сказал, не, братан, вот тебе $1 миллиард, но только ты туда не идешь, ты идешь сюда. Янукович сказал это народу, народ, нам дали $1 миллиард, поэтому мы тут разворачиваем в другую сторону. И народ ему это не простил, обмана не простил, лжи не простил. Вот в чем причина украинского кризиса 2014 года, если кто помнит. После этого уже был второй Майдан и все остальное. Так вот, тогда ключевая была задача, как совершить мирный транзит власти в Украине. И ни Украина, ни Россия, которая тогда очень активно участвовала в этих переговорах, ни страны Евросоюза, которые были посредниками, Польша там участвовала, не смогли мирно решить задачу. Затем случился кошмар. Весь 2014 год – это уже кровь. Особенно в Донецке, Луганске и все, что рядом. Там и кровь псковских десантников. После этого в 2015 году заключили так называемые косые Минские соглашения, вторые. Хочу напомнить, многие употребляют фразу «Минские соглашения», даже не открывая их ни разу. По Минским соглашениям политический контроль за Донецкой и Луганской областями Украины сохранялся за Украиной. Подчеркиваю, за Украиной. Там вводилась высокая автономия региональной и местной власти, что для унитарного украинского государства оказалось неприемлемо. Не хотим автономию, не хотим федерализацию. А я сейчас могу вот из этого нашего ужасного 23-го года и предшествующего 22-го могу сказать, надо было выполнять Минские соглашения. Вот какие подписали, Россия подписала, Украина подписала, Европа подписала. Все выполняйте, все выполняйте. Там же не было крови в этих соглашениях. Там не было крови. Но сколько можно потерять людей, увидеть сколько смертей людей, чтобы понять, что по логике войн 20 века за территории нельзя строить политику в 21 веке. Чем должна, сейчас мы уже видим, что не отличается, к сожалению, но должна отличаться политика 21 века от политики 20 века. 20 век – это продолжение имперской традиции борьбы за землю. Ценой человеческой жизни, любой ценой. Нужно убить 10 миллионов, в том числе детей. Убьем 10 миллионов, в том числе детей. Но кусок земли будет наш. А политика 21 века – это борьба не за землю, не за территорию, а за людей, за жизни людей. Вот тот, кто сейчас борется за земли, за территорию, ценой жизни людей, это политик 20 века. Для него не закончился 20 век. Он дожевывает 20 век и переписывает уже состоявшиеся страницы истории. А вот там у нас в 91 году территории отняли. Ну-ка вернемся в 91 год с лопатой и штыком. Сейчас здесь подправим историю. Вот о чем идет речь. Поэтому позиция яблока – это позиция современной, глобальной, российской по происхождению, но глобальной по мировому политическому значению, политической партии. Мы заявляем о том, что выводом из Второй мировой войны, который на самом деле вынесло человечество в 1945 году, является наивысшая ценность человеческой жизни. Либо политика государства служит этой ценности человеческой жизни, да, поступаясь, возможно, где-то амбициями, суверенитетами. Вот не понравились тогда Минские соглашения значительной части украинских политиков, потому что появилась территория, могла появиться, уже не появится, но могла появиться территория, которая управляется иначе, чем вся Украина. А я задам простой вопрос. А сколько десятков, а возможно, мы не знаем, сотен тысяч людей остались бы живы, если бы тогда, в 15 году, после первых сотен и сотен погибших, Минские соглашения стали бы выполняться. Кстати говоря, в 17 году, когда стало ясно, что Минские соглашения не выполняются, именно Яблоко, только Яблоко, предложило дорожную карту мирных переговоров по Украине. Там было, по-моему, 15 пунктов. Это все есть на сайте Яблока, на сайте Явлинского. Я сейчас не хочу искать и открывать, потому что у нас с вами осталось 4 минуты. Но суть заключалась в том, что постепенными пошаговыми действиями, с участием в том числе международных сил ООН, территория сохранялась за Украиной при отсутствии кровопролития. Я скажу больше. Когда в 2018 году были президентские выборы, именно этот план был предложен Явлинским, фактически лично Путину. Это же президентские выборы, это не выборы в местный муниципальный совет в Тараканье. Это президентские выборы. Он был предложен как выход из внешнеполитического тупика. Но Путин отказался воспользоваться этим планом. Мы не вчера стали миротворцами. Не в январе этого года, когда Явлинский написал статью, и политкомитет подтвердил эту позицию как позицию партии. Мы ими всегда были. Мы ими в Чечне были, когда солдат вытаскивали из Чечни, когда министр обороны России, господин Грачев, заявлял о том, что там нет российских солдат, и это все какие-то переодетые зеленые человечки. Вот зеленые человечки Донбасса 2014 года родились в Грозном в 1994 году, когда министр обороны публично отрекся от своих офицеров и солдат. Вот когда это все началось. И мы всегда были против этого чудовищного, бесчеловечного, людоедского отношения к людям. Поэтому не нужно спрашивать, что с нами случилось сейчас. С нами, по счастью, ничего не случилось. Мы в порядке.
Мы в порядке. Олег Маркович, позвольте уточнить хоть мало времени, это важно, про процесс вот этого мира, кто это должен инициировать. Я имею в виду, даже если будет третья сторона какой-то посредник.
Я понял ваш вопрос.
Но, ну, я понял. Да, кто? Это будет как капитуляция с любой стороны.
Это не капитуляция. Сейчас Яблоко предлагает достичь одного единственного решения. Соглашение о прекращении огня и переход к политическим переговорам. В эту сторону, хочу сказать, движутся все мирные инициативы. Это 12 мирных предложений Китая. Это поступившее на прошлой неделе, точнее, озвученное на прошлой неделе предложение президента Бразилии Лулы да Силвы о создании специальной двадцатки по мирному разрешению российско-украинского противостояния. Первый этап – это соглашение о прекращении огня. Это не раздел территории. Это не фиксация границ. Это только прекращение стрельбы, когда переговоры сменяют пушки. Пушки уходят, переговоры начинаются. Могут провалиться? Да, могут. Но никакого другого способа выхода из этой пропасти. Мы летим в пропасть вместе со всем миром. Вырваться из этой пропасти можно через остановление огня, через соглашение с посредниками. Сколько будет этих посредников? Я не знаю. Совбез ООН может быть посредником. Специальная двадцатка может быть посредником. Но принципиальная позиция заключается в том, что соглашение о прекращении огня – это международная инициатива. Россия и Украина вдвоем уже ничего подписать не могут. Все полито кровью. Каждый новый погибший человек взывает к мести. Чем больше людей погибло, тем больше тех, кто жаждет мести. Чем дольше разворачивается молох кровопролития, чем дальше, тем страшнее будет отношение двух обществ, и тем труднее будет из этого выбираться. Поэтому сейчас прекращение стрельбы, подписание соглашения о прекращении огня и пауза. Пауза для переговоров. Не для подготовки к новым боевым действиям. Россия может готовиться к новым боевым действиям без остановки боевых действий. Но все же уже поняли, ресурсов достаточно. Просто их достаточно. Сейчас стоит речь о том, что нужно перейти к борьбе за жизни людей. Не за убийство людей, а за жизни людей. Вот такова генеральная линия мировой политики. Если она не возобладает, извините, нас ждет глобальная катастрофа. Просто глобальная.
Политик Лев Шлосберг был сегодня гостем особого мнения. Спасибо вам, Лев Маркович. Меня зовут Сергей Кагермазов. Друзья, ваши лайки, подписки, вы все знаете, что делать. И мы увидимся снова на канале «Ищем выход». Спасибо, что были с нами.
Спасибо всем. До свидания.